Хотя я и знаю, что этот безрассудный человек Хмельницкий не преклоняется кротостью, однако не раз уже я посылал к нему с предложением выйти из Запорожья, с обещанием помилования и прощения всех проступков. Но это на него нисколько не действует. Он даже удержал моих посланцев. Наконец, посылал я к нему ротмистра Хмелецкого, человека ловкого и хорошо знающего характер казацкий, с убеждением отстать от мятежа и с уверением, что и волос с головы его не спадет. Хмельницкий отпустил ко мне моих послов с такими требованиями. Во-первых, чтобы я с войском выступил из Украины. Во-вторых, чтобы удалил полковников и всех офицеров. В-третьих, чтобы уничтожил установленное республикой казацкое устройство. И чтобы казаки оставались при таких вольностях, при которых они могли бы не только ссорить нас с посторонними, но и поднимать свою безбожную руку на ваше величество. Ясно видно, что к этой цели стремится его честолюбие. В настоящее время он послал в Понизовье за помощью к татарам, которые стоят на готове у Днепра, и осмелился несколько сот из них перевести на эту сторону, чтобы они разогнали нашу стражу, поставленную мешать соединению мятежников с Хмельницким. Что он давно обдумал, как начать бунт и как действовать. В этом ваша королевская милость убедиться изволите, обратив внимание на число его сообщников, простирающиеся теперь до 3000. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину. Тогда эти 3000 быстро возрастут до 100 000, и нам будет трудная работа с бунтовщиками. Для предохранения Отечества от этого зловредного человека есть средства, предлагаемые вашу королевскую милостью, а именно позволить своевольным побеги на море сколько хотят. Но не на море хочет выйти Хмельницкий, хочет он в стародавнем жить своеволии и сломать шею тем постановлениям, за которыми так много трудились, за которые пролилось так много шляхетской крови. Признал бы я полезным для общего блага позволить казакам идти на море, и для того, чтобы это войско не занимало полей, и для того, чтобы не отвыкало от давнего способа вести войну. Но в настоящее смутное время этому нельзя статься. Частью потому, что челны еще не готовы, другие и готовы, но не вооружены. Если суда и будут готовы, то главное в том, чтобы успокоенные казаки, как скоро наступит необходимость для республики вашей королевской милости, отправлены были в надлежащем порядке. Но сохрани Боже, если они выйдут в море прежде укрощения бунта. Возвратясь, они произведут неугасимое возмущение, в котором легко может исчезнуть установленное казацкое устройство, а турки, раздраженные казаками, вышлют против нас татар. Предвещания Потоцкого сбылись. У Хмельницкого было много войска в Украине. 13 апреля двинулся передовой отряд польских войск Днепром и сухим путем. Двинулись и реестровые казаки с Барабашем, полковником Черкасским. Большая часть регулярного войска состояла из русских. Предводителями были казацкий комиссар Шемберг и сын коронного гетмана Степан Потоцкий. 22 апреля выступил и Хмельницкий из Запорожья с 8000-ным отрядом. Тугай Бей шел за ним с татарами. Держали путь к устью Тясьмина, к потоку Желтые воды. Реестровые казаки, шедшие в лодках с Барабашем и опередившие сухопутную рать, вошли в сношение с Хмельницким и передались ему, убивши Барабаша и всех тех, кто был верен польскому правительству. 5 мая у Желтых вод встретился Хмельницкий с сухопутным польским войском, и после трехдневной битвы 5, 7, 8 мая поляки потерпели страшное поражение, так что и десятка их не успела спастись бегством. Покончивши с молодым Потоцким, который умер от ран в плену, Хмельницкий двинулся навстречу к старому, сошелся с ним 16 мая у Корсуня и поразил на голову. Оба гетмана, коронный великий Потоцкий и Польный Калиновский попались в плен и были отосланы к хану в Крым. Поляки потеряли 127 офицеров, 8520 рядовых, 41 пушку. Поражение приписывали неблагоразумному разделению войска на две части, отправлению одной из них вперед с молодым Потоцким. Иные упрекали коронного гетмана за несогласие с товарищем своим Калиновским и за распутство, которому он был предан, несмотря на свои преклонные лета. Укоры сыпались на побежденных. Как обыкновенно бывает, каждый говорил, что если б сделали иначе, если б послушались его советов, то не было бы беды. Известный нам Кисель писал к архиепископу Гнезненскому от 31 мая. «Рабы теперь господствуют над нами. Изменник учреждает новое княжество. Несчастные братья наши среди внезапной опасности, бросая родину, дома и другие ценные предметы, бегут во внутренность государства. Безумная чернь, обольщенная тем, что Хмельницкий щадит ее, придавая огню и мечу одно шляхетское сословие, отворяет города, замки и вступает в его подданство. Я первый, хотя в отечестве последний, потеряв за Днепром 100 тысяч доходу, едва имею от 10 до 20 тысяч, да и то один бог знает, не завладеет ли и этим неприятель. Кроме того, я имею несколько сот тысяч долгу, нажитого на службе королю и отечеству. Много и других мне подобных. Мы будем нищими. Но откуда пришла эта беда, об этом подробно объяснено в моих письмах королю, потому что несчастное предвидение моего ума, а больше свет разума предугадывали и предчувствовали все то, что теперь случилось». Видя, что казаки, угнетенные более простых холопов и ненавидимые, ушедшие в Запорожье, составляют заговор, я всеми силами убеждал костеляна Краковского, Потоцкого, не искать одного казака по Днепровским потокам, а лучше всех казаков удерживать в повиновении и, допуская для них исключения из законов, как-нибудь приласкивать их. Во-вторых, я советовал не раздроблять многочисленного войска на отряды. В-третьих, не выпускать за Днепр известия о дальнейшем мятеже казаков. В-четвертых, чтобы не раздражать татар, не нужно высылать войско в поле, но ожидать, что дома станет делать изменник. А между тем снестись с Беем Очаковским и с Крымом, чтоб Хмельницкий не имел там пристанища. Когда гетман не хотел принять моих советов, то я послал их королю. Государь одобрил мое мнение и послал приказ, чтобы отправка войск одного за Днепр, а другого в степь была приостановлена. Но враг советов, опрометчивость, все предупредила и погубила уже себя, нас и большую часть отчизны. Но мы видели, как оправдывал Потоцкий перед королем свою поспешность, как боялся, чтобы Хмельницкий не вошел на Украину, где найдет 100 тысяч союзников, с которыми полякам трудно будет сладить. Справедливости этих соображений нельзя не признать, но разделение сил действительно оправдать трудно. После Корсунской победы Хмельницкий подошел к Белой церкви, расположился там обозом и разослал 60 универсалов с призывом к восстанию. Вся Украина взволновалась. Поднялись крестьяне, пошли в казаки и стали свирепствовать против шляхты жидов и католического духовенства. Они образовали несколько шаек или гайдаматских загонов, как тогда называли, и рассеялись в разных направлениях под начальством вождей, оставивших по себе кровавую память в летописях и преданиях народных. К умножению смуты и разнузданности вдруг разнеслась весть о смерти короля Владислава. «Теперь», — пишет Кисель к архиепископу Примасу, «теперь, когда нас постигло такое сиротство, Мы не знаем, что еще замышляет султан турецкий и что замышляют москвитяне, которые 30 мая дали знать о себе, что вследствие моих писем, отправленных по королевскому приказанию, царь их, исполняя условия братского союза, отправил 40 тысяч вспомогательного войска против татар. Это войско стояло уже в 6 милях от Путивля, но когда битва предварила их прибытие, когда успехи изменника уже стали им известны, и когда сделается еще известным, что мы не имеем государя, то кто может поручиться за них? Одна кровь, одна религия. Действительно, 1 мая, по старому стилю, Кисель дал знать путивльскому воеводе Плещееву, что татары 22 апреля на Желтых водах окружили польский отряд, высланный против изменников Черкас. Кисель требовал помощи от московских воевод по договору. 20 мая царь приказал своим ратным людям сходиться с литовскими людьми и с ними заодно промышлять над татарами. Будучи в литовской земле, дурна никакого не чинить, грабежу никакого бы не было, а хлеб и что довелось покупать. С литовскими людьми стоять мирно, драгбы и задоров никаких не было, не бражничать и табаку не покупать. Но вслед за этим получены были известия, что поляки разбиты, гетманы в плену, казаки копятся во всех литовских городах и идут беспрестанно в сход гетману Богдану Хмельницкому. Путивльский воевода Плещеев доносил, что татары запорожским казакам становятся сильны, потому что их вдвое больше, чем казаков. И Хмельницкий пишет по городам, чтобы уездные люди от татар береглись и бежали из уездов в города. Хмельницкий же рассылает от себя полковников и сотников запорожскими казаками по сю сторону Днепра, в украинные города, и велит им прибирать казаков, а урядников, державцев, поляков и жидов велит побивать. Паны поляки и жиды все бегут в Польшу. Стародубец Григорий Климов рассказывал в посольском приказе. Посылали его из Севска воеводы с грамотами к Адаму Киселю. Ехал он из Севска на Киев, потому что Адама Киселя, сказали, за Киевом, в 150 верстах, в городе Гоще. С версту от Киева взяли его крымские татары и запорожские казаки. Казаки, увидя, что у него хохла нет, взяли его у татар к себе и отвели гетману своему Богдану Хмельницкому, который стоял в городе Машнях от Киева в верстах Воста. Хмельницкий взял у него листы, назначенные Киселю, и сказал: «Не по что тебе к Адаму ехать, я тебе дам к царскому величеству от себя грамоту». Прислали ко мне грамоты князь Еремей Вишневецкий и Адам Кисель. Просят, чтобы я татар не пускал к ним в дальние места, а держал бы их в степи, и просят мира. Я по их прошению велел крымскому царевичу отступить в степь к Желтым водам. Свое войско Хмельницкий распустил за Днепр, к путивльскому рубежу, на маятности Потоцкого, Вишневецкого и Адама Киселя. Города у них все побрали, а крестьяне все пошли в казаки. Новгородок северский взяли и ляхов везде побивали. А от Новогородка пошли к Чернигову. Сколько у них войска, сказать нельзя, потому что в который город придут, и со всяких чинов русские люди, кроме ляхов, жиды многие крестятся и пристают к их же войску. А лях, хотя и захочет креститься, не принимают, всех побивают. Говорят, чтоб в Польше и Литве всех ляхов побить за то, что веру христианскую ломали, и многих христиан побивали и насильно к ляцкой вере приводили. Хмельницкий говорил Климову: «Скажи в Севске воеводам, а воеводы пусть отпишут к царскому величеству, чтоб царское величество войско запорожское пожаловал денежным жалованием, Теперь ему, государю, на Польшу и на Литву наступить пора. Его бы государево войско шло к Смоленску, а я, Хмельницкий, стану государю служить своим войском с другой стороны. Если тебя станут расспрашивать государевы приказные люди, то ты скажи им тайно, что королю смерть приключилась от ляхов. Сведали ляхи, что у короля с казаками ссылка. Послал от себя король грамоту в Запорожье к прежнему гетману, чтоб казаки за веру христианскую греческого закона стояли, а он, король, будет им на ляхов помощник. Эта грамота королевская от прежнего гетмана досталась мне, и я, надеясь на то, войско собрал и на ляхов стою. В грамоте своей к царю, означенной 7 числом июня, Хмельницкий извещал о Желтоводской и Корсунской победах и о смерти королевской. Думаем, писал Хмельницкий, что смерть приключилась от тех же безбожных неприятелей его и наших, которых много королями в земле нашей. Желали бы мы себе самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велеможность, православный христианский царь. Если бы ваше царское величество немедленно на государство то наступили, то мы со всем войском запорожским услужить вашей царской велеможности готовы. Путивльский воевода Плещеев сносился с князем Иеремию Вишневецким о войне против татар. Посланец Плещеева был перехвачен Хмельницким, который прислал путивльскому воеводе укорительную грамоту, что русские хотят помогать полякам на казаков, ибо война у поляков с казаками, а не с татарами. «Мы желаем, – пишет Хмельницкий, – не того, чтобы православный государь Алексей Михайлович воевал с нами, но чтобы он был и ляхом, и нам, государем и царем, чтобы ляхи за веру нашу с нами больше биться не помышляли». Царь приказал Плещееву отписать Хмельницкому, что он никогда не писал к Вишневецкому о соединении русских с поляками против казаков, что кто-нибудь распускает об этом слух на ссору. Но Хмельницкий не успокоился этим ответом и писал опять к Плещееву. «Уже 3-го посла вашего перехватываем. Вы все сноситесь с ляхами на нас. Если вы хотите на нас, на свою веру православную христианскую меч поднять, то будем Богу молиться, чтобы вам не посчастливилось. Легче нам, побившись между собою, помириться, а помирившись, на вас поворотиться. Мы вам желали всего доброго. Царю вашему желали королевства польского. А потом, как себе хотите, так и начинайте. Хотите с ляхами, хотите с нами». Поднимая украинский народ и московского царя против Польши, Хмельницкий в то же время по совету Киселя решился попробовать, как отзовется ему польское правительство. Как бы еще не зная о смерти королевской, в половине июня Хмельницкий отправил в Варшаву 4 старшин с пунктами, в которых заключались жалобы и просьбы казаков, и с своим письмом королю. Пункты были следующие. Первое. Паны обходятся с нами, людьми войсковыми, хуже, чем с невольными. Второе. Хутора, луга, мельницы и все, что им понравится в домах у казаков, берут насильно, мучат, убивают. Третье. Берут десятину и поволовщину. Четвертое. Старых казацких жен и отцов, хотя бы сын находился на службе, облагают чиншом, как и других крестьян. Пятое. Казацких жен тотчас по смерти казаков заставляют без милости работать наравне с мещанами. Шестое. Паны-полковники нас не защищают, а еще помогают обижать нас. Вещи наши и пожитки под видом торга берут за половину цены. И седьмое. Жолнерская челядь забирает у казаков волов, скот и всякие пожитки.